Энергичные и уверенные шаги простучали от двери вглубь разгромленного магазина. Это вошел офицер. Не первой молодости, лет 50, седой, с аккуратными черными усиками, в безукоризненном мундире с эмблемами и значками той же пехоты с капитанскими дубовыми листиками на погонах. Картина переменилась мгновенно. Солдаты торопливо вытянулись, сержант оставил свое похабное занятие на середине процесса, вскочил, и такое впечатление. Постарался стать ниже ростом, уставясь в пространство ничего не выражающим взглядом оловянного истукана. Оценив происходящее с полувзгляда, капитан поднял руку, воздел указательный палец с видом зевца-громовержца и металлическим голосом принялся, судя по тону, распекать свое расшалившееся воинство. Мазуру вновь привиделась дурная картинность и в его манерах провинциального актера, и в наигранно раскаянных позах солдат. Происходящее, полное впечатление, напоминало кадр из какого-нибудь индийского фильма, где эмоции и жесты преувеличены раз в 10 против реальных. «Боже мой, сеньорита Хагерти!» — удрученно воскликнул капитан, помогая девушке подняться. «Как хорошо, что я успел вовремя! И как печально, что вы проигнорировали все предупреждения, продиктованные искренней доброжелательностью! Вас же убедительно просили держаться подальше от этих неспокойных мест!» Энджел с видом гордым и презрительным неторопливо застегнула джинсы, вырвала у ближайшего солдата свою курточку, которую тот ей боязливо протянул, держась поотдаль с таким видом, словно опасался, что его укусит за руку. «Что бы я без вас сделала, Агирра?» — сказала она без всякой благодарности в голосе, скорее уж насмешлив. «Я рад, что вы должным образом оцениваете мои скромные усилия», — как ни в чем не бывало, — протянул капитан. «Право же, вам следовало быть осторожнее, сеньорита. Здесь развернулись форменные военные действия. Солдаты разозлены и бесцеремонны. Это все парни из глухих деревушек, представления не имеющие о хороших манерах и галантности. Ну да, я и сама вижу. Могу я попросить назад камеру?» «О, разумеется!» Капитан щелкнул пальцами, и второй солдат торопливо поднес телекамеру. «Здесь была кассета с пленкой». «В самом деле?» — с непроницаемым лицом поднял бровь капитан. «Если и была, сейчас ее уже нет. Представления не имею, что с ней могло приключиться. Должно быть, эти деревенщины, забавляясь с прибором, которого в жизни не видели, кассету случайно вынули и где-нибудь выбросили. Хорошо, хоть камеру не уронили. Ах, как вы легкомысленны и неосторожны, сеньорита Хагерти, при всем вашем очаровании!» Он подошел к девушке совсем близко. «Дорогая сеньорита, ну зачем столь тенденциозное, одностороннее освещение непростой жизни нашего государства?» «Не скрою, у нас все еще имеется масса недостатков во всех областях, но нужно же понимать, свергнутая и осужденная прогрессивной общественностью хунта оставила тяжкое наследие. Процесс формирования демократии нелегок и долг. В этих условиях журналистам из столь демократичной страны следовало бы, наоборот, выискивать светлые стороны в происходящем, искать положительные примеры долгого и сложного процесса перехода к демократическому обществу, в то время как вы, уж простите за откровенность, только тем и занимаетесь, что старательно выискиваете совершенно нетипичные явления вроде здешних беспорядков». Ситуация все еще была непонятной, а судьба Мазура непредсказуемой, но все же он ощутил нечто похожее на ностальгическое умиление, полное впечатление, что он оказался дома и слушал очередное выступление замполита перед офицерским активом, только язык другой. А все остальное до ужаса похоже. «Постараюсь учесть ваши ценные пожелания», — сказала Энджел безразличным тоном. «Очень бы хотелось. Очень. Пойдемте. Эти досадные беспорядки все еще далеки от завершения. Командование, озабоченное вашей безопасностью, поручило мне проводить вас до вашей машины. Разумеется, она цела и находится под нашим присмотром, и более того, дать вам парочку провожатых, чтобы вы могли беспрепятственно вернуться в Лабьянку, не подвергаясь ни малейшей опасности». Он чуть заметно усмехнулся. «Все равно у вас нет больше пленки, так что ваше дальнейшее пребывание здесь бессмысленно». И он сделал недвусмысленный приглашающий жест, указывая на дверь, а другой рукой подал знак двум солдатам, которые подхватили винтовки и встали по сторонам, тот же конвой, только притворявшийся почетным караулом. Энджел, сверкнув глазами на капитана, сделала шаг к двери. Сержант зашептал что-то на ухо капитану, кивая на Мазура с многообещающим видом. Понятно было, без перевода. Может, хоть на этом отыграемся? Мазуру стало немного неуютно. Капитан, бегло просмотрев его документы, громко произнес в пространство. «А что здесь делает господин из Австралии?» «Это наш шофер», — моментально ответил Энджел. «Вот как? И давно он выступает в этом качестве?» «С сегодняшнего дня», — отрезала девушка. «Я его наняла. По-моему, на это я имею право». «О, разумеется, разумеется», — капитан протянул Мазуру документы и откозырял. «Австралия, как же! Вас там много кенгуру. Я видел по телевизору. А еще вы, австралийцы, за все время своей истории показывали прям-таки образец бережного, братского и демократического отношения к аборигенам, всем этим маори». Мазур выдержал его иронический взгляд с олимпийским спокойствием. В конце концов, австралийцем он не был, этого не ощущал угрызений совести за своих предков. «Пойдемте», — непринужденно предложил капитан. Они вышли на улицу. Слева над крышами по-прежнему тянулся в небеса косой шлейф черного дыма, и где-то в отдалении трещали короткие очереди автоматических винтовок. Капитан вновь отдал честь и, заложив руки за спину, неторопливо удалился. Дотошно проверив, хорошо ли лежат в кармане документы, Мазур сделал неожиданное открытие и громко выругался. Во внутреннем кармане драгоценной куртки лежали только паспорт и мореходная книжка. Деньги исчезли. И рулончик долларов, и пачка местных фантиков. Он остался без гроша в кармане. Не было смысла гадать, кто его так облегчил. То ли первый патруль, то ли эти в магазине. Все равно жаловаться бесполезно, концов не найдешь. Положенец. «Что случилось?» — тихонько поинтересовалась Анджел. «У тебя вдруг стал такой вид, словно тебя собираются повесить на первом же фонаре». «Нечто близкое», — сказал Мазур так же тихо. «Они у меня вытащили все деньги. Я теперь нищий». «Да ладно тебе, обойдется. Хорошо тебе говорить. А ты не забыл, что я тебя наняла на работу?» Мазур удивленно покосился на нее. «Серьезно? Я думал, ты меня попросту вытаскивала». «Везет тебе», — сказала девушка. «Я все равно собиралась нанять кого-нибудь, водить машину, таскать тяжелые. Местные у меня никакого доверия не вызывают. Или воры, или шпики. Или то и другое вместе. А ты как-никак белый человек. Хотя кто тебя знает, что там за душой? Я надежный и положительный», — с надеждой сказал Мазур. «В одном могу тебя заверить, что я не вор и не шпик». «А как насчет перерезанных глоток?» — прищурилась она, по-прежнему игнорируя шагавших рядом безмолвных солдат. «Мисс, за кого вы меня принимаете?» — натурально оскорбился Мазур. «Я всего лишь парень, охваченный страстью к постоянной перемене мест. Жаль, Библии нет поблизости. А то б я поклялся надлежащим образом, что чист и непорочен». «Это моряк-то!» — фыркнул Дик, пребывавший в обычной своей мизантропии.
«Вот именно», — сказал Мазур, — «мы, моряки, только на вид грубы,
а души у нас чистые и нежные. Это все от морского воздуха». Дик цинично фыркнул. Через полтора часа Мазур пребывал в самом блаженном ничего не делании, валяясь в одних джинсах на старомодной железной кровати, в маленькой, но чистой комнате, где на подоконнике старательно жужжал старый вентилятор, по размерам мало уступавший грибному винту приличного эсминца, а со стены, с потемневшего портрета, пытливый чванно таращился седовласый сеньор в неизвестном мундире с высоким стоячим воротником, пышными эполетами из серебряного сутажа и парочкой незнакомых орденов на груди. Судя по морскому пейзажу за его спиной, украшенному двумя фрегатами с тройным рядом пушечных портов, мужик был свой в доску, флотский, а это прибавляло уюта. Особенно если учесть, что драгоценная куртка покоилась в рюкзаке, а тот, в свою очередь, под кроватью, и никто пока что не покушался на взятые с боем сокровища. Легонький стук в дверь опять-таки был слишком деликатным для потенциальных охотников за бродячим кладом, и Мазур преспокойно отозвался. «Войдите». Вошла его спасительница и временная хозяйка в коротком пляжном халатике из чего-то вроде махрового полотенца. В руках у нее был потемневший мельхиоровый поднос, на котором красовался премилый натюрморт, состоявший из бутылки виски, сифона и парочки высоких чистейших стаканов. Не переменив позы, Мазур смотрел на нее, точнее, в первую очередь на поднос. «Ну, разумеется», — подумал он скромно, — «кто может устоять против моего невыразимого обаяния? Вот и это не выдержало. И не виновата я перед замполитом, она сама пришла». Конечно, все это была исключительно бравада, прикрывавшая гораздо более серьезные и трезвые раздумья. Энджел поставила поднос на хлипкий столик, уселась в низкое продавленное кресло, закинула ногу на ногу, присмотрелась к новонанятому шоферу, а также прислуге за все. Потом сказала: «Форменный хам». «Это почему?» — не без интереса спросил Мазур. «Потому что без рубахи. Ты знаешь, у меня отчего-то сложилось впечатление, что тебе уже приходилось видеть полуодетых мужиков, и в ужас ты не придешь». «Я не об этом. Нормальный человек, когда к нему заходит девушка в столь куцом халате, первым делом таращится на ее ножки, а не на бутылку». «Каждому свое», — сказал Мазур. «У тебя великолепные ножки, и вообще-то прекрасно и ослепительно. Но я реалист, и прекрасно понимаю, что для меня ты навсегда останешься далекой звездой, недосягаемой мечтой, а потому нужно уделить внимание более доступным удовольствиям». «А даже», — сказала она безмятежно, — «вот уж не думала, что австралийцы способны на такое красноречие. Прости, но я отчего-то полагала их людьми неотесанными». «Ты забываешь, что я нетипичный австралиец», — сказал Мазур. «Я моряк, полсвета исколесил. А это, согласись, расширяет кругозор и обогащает лексикон. В общем, ты очаровательна, этот халат к тебе ужасно идет. Если ты будешь настолько неосмотрительна, что подойдешь поближе, я его непременно с тебя сорву. А так, лень вставать». Даже цивилизованные австралийцы, избороздившие полмира, ужасные лентяи. Девушка посмотрела на это без особого возмущения, с тем же пытливым любопытством, поинтересовалась: «А почему ты так уверен, что не получишь немедленно по физиономии за эткие речи?» Мазур ухмыльнулся. «Потому что нутром чую. Ты совершенно нормальная женщина, а любой женщине в глубине души приятно, когда к ней питают дикарскую страсть». «А даже?» «Будь уверена. Мне что, следует в обморок упасть, закружившись от столь пылкого излияния чувств глупенькой головкой?» «Достаточно будет, если ты стыдливо покраснеешь», — сказал Мазур великодушно. «Нахал! Это я подобным образом маскирую застенчивость, — признался Мазур. — А ты случаем не забыл, что я просто-напросто наняла тебя на нехитрую работу? — прищурилась она. Мазур в секунду сыпался с постели и встал по стойке смирно. — Конечно, мам. Само собой, мам. Готов приступить к работе. Что прикажете делать? Катать квадратное или таскать круглое? Об одном прошу, хозяйка, мэм, не заставляйте меня выбрасывать старые бумеранги. Уж мы-то, австралийцы, знаем, какой это тяжкий и безнадежный труд.
— Сядь, — сказал Энджел.
— Работы пока что нет, но обязательно будет.
— Значит, застенчивость маскируешь, мило. Что-то я не встречала застенчивых моряков, равно к лесных бродяг.
— Ну, какой из меня лесной бродяга, — сказал Мазур. — Так, недолгий и неудачный дебют.
— Налей виски, уж это ты должен уметь.
— А как же, мэм, хозяйка, — сказал Мазур, ловко манипулируя с бутылкой, стаканами и сифоном. — Дело для моряка знакомое.
— Интересно, какого тебе рожна от меня надо? — Подумал он со своей обычной в таких случаях здоровой подозрительностью. «Ладно, предположим, что девочка ты раскованная и современная, к тому же пребываешь вдали от дома, где нет нужды заботиться о репутации. Вот решила покувыркаться на чистой простынке с первым попавшимся подходящим экземпляром. Но все равно, на кой черт тебе шофер и такелажник в одном лице, если машину ты и сама водишь прекрасно? А ничего особо тяжелого в доме пока незаметно. Она отпила из своего стакана, на миг опустила длинные ресницы и спросила доверительно. — Ты знаешь, что такое современный журналист?
— Смутно представляю, — сознался Мазур.
— Вампир, — безмятежно сказал Энджел. — Честно тебе признаюсь, для вампира весь род людской — винный подвал. А для журналиста, в принципе, то же самое. На все и вся, что тебе только попадается в жизни, смотришь, задавая себе один единственный вопрос, а нельзя ли из этого сделать пристойный репортаж?
«Ах, вот оно в чем дело», — удрученно сказал Мазур. «А я-то, простая австралийская душа, решил, что на тебя произвели неизгладимое впечатление моя белозубая улыбка и ясный взгляд».
«Угу», — сказала девушка, — «а еще твоя свежая виза в паспорте. Здесь строго следят за здоровьем въезжающих в страну, так что если тебе дали визу, не обнаружили никакой заразы. Бог мой, как ты цинична, прагматична».
— Ну, тогда скидывай халат и иди сюда.
— Перебьешься? — сказала Энджел с улыбочкой. — Нет, серьезно. С тобой в джунглях не случилось часом чего-нибудь интересного? Заклятые клады, дожившие до наших дней динозавры и индейские людоеды.
— Увы, — сказал Мазур, — вынужден тебя разочаровать. Мне и в самом деле подвернулись субъекты, у которых была абсолютно достоверная карта, совершенно точно указавшая место, где во время Кортеса индейцы закопали золото.
Энджел сделала презрительную гримаску.
«А, вот именно. Я как-никак повидал мир и в людях разбираюсь. Нет, они вовсе не пытались меня охмурить, с меня нечего взять». Они сами искренне верили, что карта, которую им какой-то прохвост впарил в столице, настоящая и доподлинная. Но я быстро понял, что к чему, махнул рукой и вернулся. Пусть себе ищут, дай бог вернуться живыми.
Действительно, ничего интересного, согласился Анжел. Жаль.
Хочешь, расскажу, как я однажды видел в Желтом море морского змея?
Не хочу. — сказал Энджел.
— Во-первых, из морского змея нынче не выжмешь приличной сенсации. А во-вторых, ты по лицу видно, это только что выдумал.
— Ну, мне же хочется произвести на тебя впечатление, — сказал Мазур. — Честное слово, ты обалденная девочка, зубы сводит.
— Спасибо за комплимент, — прищурилась она. Особо ценный в устах моряка, повидавшего, бьюсь об заклад, столько экзотических женщин в разных далеких портах. Интересно было, а?
— Уж это точно, Без улыбки, — сказал Мазур, — и вспомнил самую экзотическую свою красотку. Очаровательную Майлань, змею подколодную. Вспомнил ночную рукопашную на палубе того суденышка, когда в нем впервые вспыхнула нешуточная боязнь не одолеть. Ах, какая женщина! Лютому врагу б такую! Вспомнил что-то интересное? Тут же прицепился Анжел. Да нет, сказал Мазур, торопливо отгоняя крайне неприятные воспоминания. Сплошная ерунда. Ничего интересного нет в этих экзотических красотках. Потому, наверное, что это были сплошь проститутки. Ну, что ты, сказал Мазур. Вовсе не сплошь. Он не стал рассказывать, что во времена, казавшиеся сейчас седой древностью, у него на одном экзотическом островке была самая, что ни на есть, законная по тамошним порядкам жена, всецело подходившая под определение экзотическая красотка. И с легкой грустью поймал себя на том, что никак не может вызвать в памяти лица своей недолгой благоверной. Даже имя всплыло из глубин с превеликим трудом. «Знаешь, а я пришла покаяться», — сказала Энджел вдруг. «Ну да», — с интересом спросил Мазур. «Я, конечно, не священник, но постараюсь принять вашу исповедь, дочь моя. Вот, к примеру, сколько у вас было...» «Подожди», — прервала она. «Я серьезно. Каюсь, каюсь. Мне тут пришла в голову мысль, как тебя использовать. Убери с физиономии похотливую ухмылку. Я не о том. В общем, мне не особенно нужен шофер или носильщик. Мне тоже это в голову пришло. Тогда я на что угодно готов по причине лютого безденежья, разве что в рабство на плантации не согласен. Успокойся, — сказала девушка. Рабства даже здесь давно уже нет». Видишь ли, все дело в том, что мне позарез нужен, точнее говоря, нужна импозантная вывеска. «Интересно», — сказал Мазур. «И главное, непонятно пока что. Ничего сложного, ты быстро поймешь. Понимаешь, нравы тут специфические. Здешние мужики все поголовно крутые мачо, и неважно, по-настоящему или просто полагают себя таковыми. Дело даже не в долгом владычестве хунты, а в вековых традициях. Только мужчина имеет право на серьезную профессию, а женщина, особенно молодая, на каждом углу сталкивается с тем, что к ней относятся совершенно несерьезно. Не принимают всерьез, хоть ты тресни. Меня предупреждали, но я не придала значения. Оказалась чистая правда. Короче говоря, мне чертовски трудно работать». «Не принимают всерьез?» «Вот именно», — сказала она сердито. «А если учесть, что вскоре предстоит очень важное интервью, на которое мой шеф возлагает большие надежды?» «Сенсация?» «Ну, как сказать, в каком-то смысле. Интервью с главарем местных повстанцев». «О-о-о», — сказал Мазур. «А как тебе удалось? Господи, это нетрудно. Эта публика спит и видит, как бы оказаться перед телекамерами, в точности, как наши кинозвезды. Но когда к нему заявится не импозантный ведущий с красивой сединой, а молодая женщина, не получится серьезного разговора, а?» — понятливо подхватил Мазур. «А значит, хорошего репортажа, правильно?» «Все равно не врубаюсь», — сказал Мазур. «При чем тут импозантная вывеска в моем лице? Господи! Это ж так просто!» — с досадой сказала Энджел. «Я куплю тебе приличный костюм. Тут есть местечко, где можно взять весьма неплохой за какие-то полсотни баксов. Для пущей важности наденешь очки с простыми стеклами, но в красивой оправе. Это ты будешь американским репортером, ясно? А я не более чем скромной переводчицей. Звезда американского телеэкрана и девчонка-переводчица. Ну, сообразил, наконец?» «Разумеется, я тебя предварительно как следует вышкалю, выучишь вопросы на случай, если он захочет говорить по-английски. Он как-никак учился у нас в Штатах, чуть ли не в Принстоне, усек». «Это безопасно?» — спросил Мазур. Черт их знает, этих партизан. Дикий народ. Глупости. Партизаны во всем мире обожают журналистов. Я была и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и везде одно и то же. А здесь вдобавок следует делать поправку на Латинскую Америку. С ее любовью к театральным эффектам. Здесь журналистов обожают в квадрате. А Дик? Дик оператор, ему камеру держать. Ну?
Ох, не знаю, сказал Мазур с сомнением. Нам что же, придется переться в джунгли?
Зачем? Они сами предпочитают большую часть времени жить с комфортом где-нибудь в городе. Не знаю всех подробностей, но ручаться можно, что у здешнего команданта куча конспиративных квартир в той же Лобьянке, где он главным образом и обитает, с кондиционером, набитым напитками холодильником и смазливыми товарищами по нелегкой борьбе женского пола. Если все будет в порядке, завтра должен объявиться связной. Говорю тебе, это абсолютно безопасно. Нас проводят на явку, поговорим и преспокойно уедем.
Знаешь что, фыркнул Мазур, это тебе обойдется в лишнюю сотню баксов. Насчет вывески мы не договаривались.
Господи, усмехнулась Анжел, подумай только, что весь мир упрекает в меркантильности именно нас, американцев, не видали они австралийцев. Значит, ты не против?
Подумать надо, — сказал Мазур, меря ее многозначительным взглядом. Прикинуть. Девочка оказалась на высоте. Без лишних церемоний отставила пустой стакан, встала, непринужденно скинула халатик и прошла мимо Мазура к постели, сунув ему в ладонь с великолепной небрежностью яркую коробочку. Мазур, естественно, последовал за ней, не теряя времени, и получил свое с должным набором стонов, охов, вздохов на все лады под одобрительным взглядом старинного моряка в эполетах под скрежет старенького вентилятора. Приятная была девочка, и достаточно умная, чтобы не вскакивать после с деловым видом, выполнившего свою часть сделки бизнесмена. Оставалось лежать в его объятиях, выдав не слишком щедрую, но и не скупую дозу воркующих глупостей на ушко. Ну и как стоит это сотни баксов?
Дай подумать, — сказал Мазур, по-хозяйски распуская руки. Пожалуй, что это стоит 150. За что он тут же получил легонькую затрещину, каковую перенес стоически, лишь ухмыльнулся в потолок. Спросил, кивнув на портрет, что это за павлин?
Кто его знает, пожала плечами Анжел. Я сняла домик со всей нехитрой обстановкой, он тут так и висел.
А что это все, на что способны изголодавшиеся в джунглях австралийцы?
Позволь чуток передохнуть, сказал Мазур. Чересчур уж скорый переход от бродяжничания к подобию семейного уюта.
В голове у него щелкал невидимый миру компьютер, обязанный сейчас пренебрегать всем на свете, даже обнаженной красоткой в непосредственной близости. Бывают моменты, когда человек, вроде него, просто обязан маяться самой натуральной паранойей, сиречманией недоверия и подозрительности. Он вновь и вновь быстренько прокручивал в памяти их знакомство, ход дальнейших событий, предложение поработать импозантной вывеской, и пока что не находил подвоха. Это, разумеется, вовсе не означало, что подвоха не было, просто пока что Мазур его не усматривал, не просекал, в чем тут может таиться подвох. С этой парочкой судьба свела его самым случайным образом. Сам дьявол не мог предугадать, что Мазур нагрянет на товарнике в этот именно городок, кинется по этой именно улице. Таких подстав просто не бывает. Все пока что выглядит вполне естественно. События, мотивировки, подоплека. И все равно казалось, что от рюкзака под кроватью пышет жаром, столь нестерпимым, что лежащая в его объятиях девушка просто обязана его ощутить.